Здравствуйте. Сегодня четверг, 28 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Путин вновь угрожает применить против Украины баллистическую ракету «Орешник», называя ее высокоточным оружием, сравнимым по мощи с ядерным. Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить дополнительно 24 миллиарда долларов в помощь Украине. Дональд Трамп собирается назначить генерала Кита Келлога своим специальным посланником по Украине и России. Также сегодня.
Уже четвертый век, четвертый четверг ноября, в каждом американском доме разыгрывается мистерия. В этот день выходцы из Европы заново скрепляют магическую связь с землей нового света.
Американцы отмечают День Благодарения. Владимир Путин воспользовался сегодня участием в саммите Организации договора о коллективной безопасности в Астане, чтобы вновь выступить с угрозой применения новой российской баллистической ракеты «Орешник» против объектов на территории Украины в ответ на удары ВСУ ракетами западного производства. Он также сообщил, что в распоряжении российской армии уже есть несколько таких ракет и что их серийное производство налажено. В присутствии глав государств ОДКБ и, как упомянул Путин, по их просьбе он подробно описал принцип действия и боевую мощь ракеты «Орешник», которую сравнил с мощью ядерного боезаряда. Монолог Путина длился около 15 минут, но вот его короткий фрагмент.
В случае массированного, группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких, а их гроздья в одном ударе, его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружие массового поражения «Орешник», конечно же, не является, потому что это оружие высокоточное. А во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит и ядерного заражения после его применения. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются.
Это был фрагмент выступления Владимира Путина на саммите Организации договора о коллективной безопасности в Астане. За неделю, прошедшую после удара ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре, мы уже не раз обсуждали боевые характеристики этой ракеты. В отличие от Путина, независимые эксперты считают, что такого рода баллистическая ракета не может быть высокоточным оружием. В Днепре было зафиксировано разделение боеголовки «Орешника» на 6 частей. Путин почему-то говорил о десятках самонаводящихся боеголовок. Общая масса боезаряда такой очень дорогой, к слову, ракеты, может составлять порядка 1200 килограммов, при том, что в распоряжении российской армии есть самонаводящиеся бомбы весом до 3 тонн. В общем, нестыковок в словах Путина достаточно много, что не отменяет того факта, что Россия продолжает наносить очень чувствительные удары по Украине с помощью ракет других типов и боевых беспилотников. Минувшей ночью Украина подверглась массированной атаке на ее энергетические объекты. Удары, в частности, были нанесены по Киевской, Сумской, Харьковской, Волынской, Кировоградской областям. Телеканал «Суспільне» сообщает о взрывах в Ровной, в Луцке. РБК «Украина» передает, что взрывы были слышны в Одессе и Кропивницком. Продолжается наступление российских войск в Донецкой и Запорожской областях. О том, что комбинированные российские удары наносят Украине значительно больший ущерб, чем может нанести ракета «Орешник», говорил в эфире радио «Донбасс Реалии» руководитель южнокавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения в Тбилиси, аналитик Центра стратегического анализа Владимир Капчак.
Для нас, упрощенно говоря, в одно место куда страшнее несколько «Искандеров», несколько «Кинжалов» или там несколько, я не знаю, «Цикронов» и так далее. Х-22, например, такая ракета в неядерном исполнении. Давайте хронику вспомним, сколько она принесла беды и может приносить беды. То есть это один аспект. То есть стрельнут они еще «Орешником». Но опять же, ситуация почему прогнозируемая? Запад нагнетает, НАТО нападает, пришли очередные красные линии, грозим столице Европы, стрельнули по Южмашу, по Днепропетровску, потому что стрельнуть куда-то надо было. В тени осталось, например, то, что по тому же Днепропетровску, по Южмашу, по соседствующим застройкам, ну, беды принесли другие системы. Удар был комбинированный. Летели калибры, часть их сбили, а условный кинжал, например, достиг цели. И это принесло, скажем так, гораздо больше ущерб, чем имиджевый или там эмоционально-психологически этот самый. Теперь, что касается рамки разрешения, неразрешения атакамсов, ну, это опять же, давайте вспомним предвыборную логику Трампа-Венца, который за 24 часа, прямая цитата, собирается то ли после объявления выборов закончить войну за 24 часа, то ли после инаугурации. Но как она заканчивается, мы сейчас видим. То есть разрешение бить, подписанное рукой Байдена, наверное, атакамсами по территории Российской Федерации, следом Storm Shadow, Скальпы и так далее, я считаю, я уверен просто, что это решение уже новой администрации в Белом доме, несмотря на переходный период. Все эти разговоры, что Байден там какую-то свинью Трампу с Маском подложил и так далее, ну, я считаю их нерелевантными. То есть это самая рамка обозначена. Удары по Брянску, по Курску, ну, тут тоже, опять же, в нашей логике ничего нового, потому что командование сил обороны Украины, исходя из количества этих самых ракет «Атакамс» и не только, будет бить, исходя из, ну, оперативно-стратегической или тактической обстановки на поле боя, по приоритетным целям, определять приоритеты и бить. Команды и штабы мы видим, склады боеприпасов видим. Дальше, ну какая вот базовая проблема? В тени почему-то потенциальных Таурусов или Атакамсов находятся системы воздух-воздух для F-16, которые уже работают в режиме ПВО, но дальнего действия ракеты воздух-воздух, которые бы сняли проблемы в носителях КАБов, тех же самых, которые для Харькова, Сум и так далее, приносят гораздо больше беды, чем вот этот свежераспиаренный Орешник. Вот из этого исходить, как будет развиваться нынешняя логика войны, когда силы обороны у Украины, провисая, отступая на земле, будут максимально уничтожать живую силу противника, а с западными партнерами, с разрешительной системой, номенклатурой, назовем это так, коллективный «Атакамс», будет выбивать все виды снабжения, обеспечения этой самой оккупационной группировки на земле. И эта рамка, на мой взгляд, будет держаться достаточно долго. Единственное в этой связи, ну, информационное поле в СМИ западных, там, российских, понятно, не только наших. Трупоедство это уже немножко начинает надоедать. Были яркие примеры тишины, когда о применении химарсов, прототипов «Атакамса» и так далее, о курской операции пресса узнавала по факту. А сейчас эти все разговоры, что следующие удары, наверное, нанесутся по Ростову, а вот разрешили там, а почему «Таурус» и так далее. Ну вот это нагнетание, в очередной раз зрителям обращаюсь, фильтруйте информацию, понимая, как сложно, но тем не менее.
Это был руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения в Тбилиси Владимир Капчак, фрагмент эфира радио «Донбасс Реалии». Обращу еще раз внимание слушателей на очень любопытное предположение Владимира Капчака о том, что разрешение Украине бить по территории России западными ракетами было дано после согласования с новой американской администрацией, которую в январе возглавит Дональд Трамп. Но отмечу, что официального подтверждения этого нет. Тем временем издание «Политика» сообщило, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена запрашивает у Конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на финансирование поставок оружия Украине и на восполнение запасов вооружений на складах украинского Министерства обороны. Текст запроса оказался в распоряжении журналистов. Подробнее об этом рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Американские СМИ, включая «Политика», пишут, что администрация Байдена планирует ускорить передачу оставшихся более 6 миллиардов долларов на военную помощь до дня инаугурации 20 января следующего года, поскольку входящая команда готовится к прекращению поставок оружия, скажем, прямо после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Этот план, описанный двумя официальными лицами администрации, в разговоре с журналистами «Политика», является единственным вариантом, позволяющим Белому дому продолжать отправку вооружений для Украины в ее борьбе против российского наступления. Однако возникают серьезные проблемы здесь. Обычно требуется несколько месяцев, чтобы боеприпасы и военное оборудование было доставлено до Украины после объявления об их поставках. Поэтому все, что будет отправлено в ближайшие недели, вероятно, прибудет уже во время администрации Трампа. И не исключено, что новый главнокомандующий может эти поставки остановить. Также СМИ пишут, что президент Байден не публикует публично сделал маловероятный запрос к законодателям на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов для помощи Украине и замены американского оружия, прежде чем он покинет свой пост в Совете по нацбезопасности. Нам отказались комментировать это и предложили обратиться в Министерство обороны. Там на запрос пока не ответили. В то же время переходная команда избранного президента Дональда Трампа подписала меморандум о взаимопонимании с уходящей администрацией Джо Байдена, чтобы начать подготовку ко второму президентскому сроку Дональда Трампа здесь, в Белом доме. Однако в меморандуме явно обошли соглашение об этике, которое обязывало бы Трампа быть прозрачным в вопросе финансирования его переходного процесса. Кроме того, документ не затронул вопрос проверки биографических данных кандидатов Трампа на ключевые государственные посты, что также является отклонением от политических норм здесь, в США. Тем не менее, в заявлении Сьюзи Уайлз, будущий руководитель аппарата Белого дома, назвала меморандум шагом вперед. Он прокладывает путь для сотрудников администрации Байдена проводить брифинги и координировать действия с представителями команды Трампа в преддверии инаугурации избранного президента, которая состоится, я еще раз напомню, 20 января.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комодовского. Добавлю, что вчера президент США Джо Байден прокомментировал соглашение о прекращении огня между Израилем и проиранской шиитской группировкой «Хизбалла». Байден приветствовал это соглашение, подчеркнув, что надеется теперь на прекращение боевых действий в секторе Газа, где израильская армия уже больше года воюет с экстремистской группировкой «Хамас», совершившей террористическое нападение на Израиль 7 октября прошлого года.
Жители Газы, так же как и народ Ливана, заслуживают будущего полного безопасности и процветания. Они тоже заслуживают окончания боевых действий и переселений. Народ Газы прошел через ад. Их мир был полностью разрушен. Мирные жители в Газе пережили слишком много страданий. Хамас на протяжении многих месяцев отказывался вести переговоры о добросовестном прекращении огня и освобождении заложников. Теперь у Хамас есть выбор. Единственный выход – освободить заложников, включая американских граждан, которых они удерживают. Этот шаг станет началом прекращения боевых действий, что откроет возможности для масштабной гуманитарной помощи.
Это был президент США Джо Байден. Вчера Дональд Трамп предложил кандидатуру Кита Келлога на пост специального посланника по Украине и России. В июне этого года Келлог представил план завершения войны между двумя странами, согласно которому Киев будет получать вооружение только при условии начала переговоров с Москвой. В случае отказа России от переговоров предусмотрено усиление военной помощи Украине. План также предполагает прекращение огня по всей линии фронта во время переговоров. Келлог ранее активно поддерживал Украину. В марте 2022 года, через месяц после начала войны, он назвал Украину «новой Спартой» и призвал предоставить ей вооружение. В августе этого года Келлог положительно оценил действия украинских войск в Курской области России. В предыдущей администрации Трампа Келлог занимал пост советника по национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе. Бывший член Совета национальной безопасности Белого дома, адмирал в отставке Марк Монтгомери, отнесся к назначению Кита Келлога спецпосланником по Украине со сдержанным оптимизмом. Вот что он сказал в интервью телеканалу CBS.
Я думаю, что на данный момент, наверное, неизбежно, что условием прекращения боевых действий будет сохранение России контроля над незаконно оккупированными территориями в Донбассе и удержание ею Крыма. Безусловно, это грубое нарушение международного права, но на сегодняшний день это реальность. Что вселяет в меня надежду, так это то, что Келлог писал в декабре 2023 года. Он писал, что гарантии безопасности для Украины со стороны США и стран Европы могут включать НАТО и Европейский Союз. Это гарантии, которые, я считаю, Украина заслужила, отражая российскую агрессию последние 2.5 года. Так что я с некоторым оптимизмом смотрю на назначение генерала Келлога. Я думаю, что он сможет предложить Украине реалистичный план действий в долгосрочном плане.
Это был бывший член Совета Безопасности в Белом доме, американский адмирал в отставке Марк Монтгомери, фрагмент его интервью телеканалу CBS. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 28 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Новости культуры из России, если их так можно назвать. В Государственной Думе прошел круглый стол по вопросу о включении патриотических песен в учебную программу средних школ. На нем присутствовали, среди прочих, певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму «Шаман», и Олег Газманов, автор бесчисленных эскадронов и саулов, звонящих московских колоколов, ну и других песен, которые известны в России уже больше двух десятков лет. Газманов горько сетовал, что нынешняя молодежь не поет и не слушает патриотических песен. Правда, его монолог быстро вырулил на то, что радио и телевидение не берут его собственных патриотических песен, и вот как это прозвучало.
Идет война. Мы не с Украиной воюем. Западный мир хочет нас уничтожить. Физически, в смысле, российская территория. Где у нас вот эта застрянная фронта, свежая победа? Где вторая сторона огромная? Песни-то есть такие. Такие песни есть, но их замалчивают откровенно. Вот эти двойные стандарты. На радиостанции смотрели, что будет на всем радио. Я даже для моего города, моей популярности и так далее, приношу новые песни, которые сейчас я вижу, что они актуальны. На разных телевизионных программах говорят, надо отсутствовать, мы не хотим, чтобы это было. Давайте не так жестко.
Это был российский певец Олег Газманов. Стоит, наверное, обратить внимание на тот факт, что Газманов открыто в своей речи называет войну войной. За это, как вы знаете, за решетку по обвинению в дискредитации армии попал не один десяток человек в России. Кстати, теперь уже бывший депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, он был лишен мандата из-за включения в список иностранных агентов, выложил в социальных сетях снимок завернутого в полиэтилен сборника стихов Булата Акуджавы с предисловием Дмитрия Быкова, на котором есть бирка книжного магазина с указанием на то, что Булат Акуджава является иностранным агентом. У Акуджавы, как известно, много песен о войне, но о трагедии войны. Такие современным средним школам, видимо, не подходят. Но вернемся к круглому столу в Думе. Журналистов, естественно, интересовало в первую очередь, когда теперь патриотические песни будут включены в школьную программу. Вот как на этот вопрос ответила председатель Думского комитета по культуре Ольга Казакова. Я, признаться, в этих словах не разобрался, но все-таки послушайте.
Мы обратили внимание на то, что вот именно современная песня современников, детей, которые сегодня школьники, она как раз отсутствует в программе. А все-таки образовательная программа – это системный подход. Не просто на каких-то мероприятиях дети спели все вместе, а это происходит в нашей школе.
Это была председатель Думского комитета по культуре Ольга Казакова. Еще одним заявлением отметился патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, сказавший на заседании Всемирного Русского Народного Собора, что христиане в России не боятся ядерного апокалипсиса. Они ждут пришествия Христа, но не собираются сидеть сложа руки, потакая злу. Вот как патриарх Кирилл продолжил эту мысль.
Наше земное призвание – быть воинами Господа и вести, по слову апостола, брань против духов злобы поднебесной, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России, как говорят на внешнем контуре.
Патриарх Кирилл также говорил о вдохновляющем примере Ильи Муромца, об отказе Запада признать за Россией право на самостоятельность, об опасности замещения мигрантами коренного населения России, о том, что государственные вузы в России готовят русофобов, о равенстве язычества нацизму, ну и о вреде праздника Хэллоуин. Праздники по ту сторону внешнего контура, если пользоваться терминологией патриарха, есть и другие. Американцы сегодня отмечают один из самых своих любимых – День Благодарение. Об этом фрагмент «Американского часа» с Александром Генисом. Это архивная запись «Радио Свобода» 2017 года.
Уже четвертый век, четвертый четверг ноября, в каждом американском доме разыгрывается мистерия. В этот день выходцы из Европы заново скрепляют магическую связь с землей Нового Света. Народы Старого Света растеряли свои корни в седой и легендарной древности. Их происхождение всегда находится за пределами документа, вне истории. Американцы же по именам знают своих предков. По дням и часам могут перечислить события своего прошлого. Нация, которая помнит свое рождение, так же необычна, как человек, вспоминающий обстоятельства своего появления на свет.
20 ноября 1620 года у северной конечности мыса, который будет назван Тресковым, в заливе, возле которого вырастил городок Провинстаун, пассажиры корабля «Мейфлауэр» впервые вступили на землю континента, который уже назывался Америкой.
384 года спустя корреспондент американского часа Рая Валь отправилась по следам пилигримов туда, где начался самый захватывающий эксперимент во всей западной истории, которым, собственно, и является Америка.
Курортный сезон в Провинстауне закончился, и музей пилигримов, расположенный здесь на самом берегу океана, рядом с маяком, оказался закрытым на ремонт, как мне сказали, до самого лета. Но в самом городе, в небольшом сквере, установлен памятник. На каменной стене выгравированы имена первых поселенцев и принятое ими еще на борту корабля «Мейфлауэр» «Конституция». Здесь я и познакомилась с Полом и Кейтлин. Они переехали в Провинстаун из Нью-Йорка лет 20 назад, когда дети женились. Раз в году, это традиция, дети уже со своими семьями приезжают к родителям, чтобы вместе отпраздновать День Благодарения.
Мы feel we're lucky to be in such a historical area. And we feel...
Нам повезло, что мы живем в таком историческом месте, говорит 56-летняя Кейтлин. Здесь красиво, природа замечательная, воздух чистый, люди спокойные, рыба свежая круглый год, в дюнах брусники много, клюквы, грибов. Говорят, что грибы сюда первые поселенцы завезли. 60-летний художник Пол улыбается. Нам нравится здесь, потому что Провинстаун со всех сторон окружен океаном. Ну и приятно, конечно, что здесь история Америки начиналась. Что касается грибов, то, по-моему, это просто легенда. Первые поселенцы здесь поначалу просто с голоду умирали. Они-то привыкли к мясу, к свинине, к говядине. А индейцы рыбой питались, плодами лесными, в том числе и грибами, которые здесь с незапамятных времен водились. Они и пилигримов учили, что можно есть, а что нельзя. А поначалу первые поселенцы даже омаров несъедобной пищей считали, выбрасывали. Представляете, омаров. Оказалось, что родители Пола родом из Литвы. В Америку приехали в 1905 году. Профессор на пенсии, он любит и знает историю. В последние годы увлекся живописью. В местной галерее можно даже купить картины Пола. В основном на них изображен Провинстаун. Маяк, озеро в кувшинках, океан, дюны. Те самые дюны, которые много лет назад заставили первых поселенцев покинуть в конечном счете эти места. Все было хорошо, и индейцы оказались доброжелательными, но земля здесь песчаная, фермерством трудно заниматься, а они должны были как-то жить. Вот и уехали отсюда в декабре в надежде найти более подходящую для их нужд почву. И знаете, что во всем этом хорошо? За что нам Бога благодарить надо? Хорошо, что индейцы отнеслись к пилигримам по-дружески, потому что если бы индейцы были не такими дружелюбными, они бы их всех перебили. И на этом бы все кончилось. Но индейцы были настроены доброжелательно.
Готовясь ко Дню Благодарения, мы решили расспросить о празднике не только гостей, но и хозяев, коренных американцев. Их сегодня проще найти в Нью-Йорке, просто потому что в Нью-Йорке есть все, в том числе и настоящие индейцы.
В Гринч-Вилледже пожилая индианка, продающая сладка ювелирные украшения, сказала, что праздником этот день никогда не считала. Какой это праздник? Вся страна дружно и много ест. Она говорит тихо, не поднимая глаз, как будто себе говорит. И в прошлом году ели, и в этом будут есть, и в следующем. Меня это не волнует. 38-летний Ричард, мой сосед по дому, афроамериканский индеец. Есть здесь и такие. Предки многих афроамериканцев убегали от рабства в резервации, говорит он, и смешивались там с индейцами. Так возникло племя семинолов. Они живут везде, но особенно много их в таких штатах, как Флорида, Джорджия, Алабама. Несколько лет назад в центре Джейкоба Джавица в Нью-Йорке проходил слет вождей всех племен. Туда приехали индейцы со всей страны, рассказывает Ричард, и вы даже представить себе не можете, какие они разные. Там были высокие блондины с голубыми глазами, мулаты с европейскими чертами лица и черные, конечно, такие, как я. Голубоглазое племя, считает Ричард, ведет свое начало от русских, которые, как говорит легенда, здесь были еще до открытия Америки. Они пришли через Берингов пролив. То есть русские были среди первых индейцев,
они связаны с ними родственными узами. Большинство американских индейцев, которых знает Ричард, а знает он многих, он человек активный, коммуникабельный, День Благодарения не празднуют и до сих пор винят американцев за то, что с ними произошло. Хотя при чем тут пилигримы, усмехается он, тем более их потомки. Не они, так другие, это было делом времени. Тогда все определяло наличие флота. Победить, завоевать другой народ мог только тот, у кого были корабли. Если бы у индейцев был свой флот, тогда история развивалась бы по-другому. Но у индейцев были только каноэ, а на лодках войну не выиграешь.
Из всех американских праздников лишь День Благодарения стал моим. Я, конечно, люблю Рождество, но мы с семьей его отмечали еще в России. В этом была некая фронта, приближающая к Западу. Тем более, что в Риге, где я вырос, рождественские традиции жили и в советское время. Языческий Хэллоуин я научился праздновать уже в Нью-Йорке, но ничего специфически американского в нем нет. Черти всюду черти. А вот 4 июля так и остался для меня добавкой к уикенду. Праздник чужой революции, день не нашей независимости. Зато последний четверг ноября уж точно красный день в календаре любого иммигранта. Этот интимный праздник будто специально приспособлен для выяснения личных отношений с Новым Светом. Что я, собственно, и делаю последние четверть века. Вспоминая сотни страниц, которые я написал об Америке, я поражаюсь тому, как в них мало американцев. Все больше география с историей. Моя Америка пустая и прекрасна, как земля на пятый день творения. Философ Сантаяна говорил: «Америка – великий разбавитель. На себе я этого не заметил. Видимо, есть в нашей культуре нерастворимый элемент, который сопротивляется ассимиляционным потугам. Америка, впрочем, никого не неволит. Она всегда готова поделиться своими радостями, от бейсбола до жареной индюшки. Но и не огорчится, если мы не торопимся их разделить. Свобода. Свобода быть собой», – важно заключил я однажды, выпивая в компании молодых соотечественников. «Но это не фокус», – возразили мне, – «ты попробуй стать другим». Это и впрямь непросто, да и кому это надо, чтобы мы были другими? Меньше всего Америке. Она уважает различия, ценит экзотику, ей не мешают даже те чужие, что не желают стать своими. Но вообще-то ей все равно, она не ревнива. Конечно, быть собой можно везде, но, скажу я, суммируя 25-летний опыт, в Америке с этим все-таки проще. Только она дарит человеку высшую свободу, вежливое безразличие. Каждый пользуется Америкой как хочет и как может и как получится. Не она, а ты определяешь глубину и продолжительность связи. От полного растворения до абсолютного изоляционизма. Америка признает двойное гражданство души. И эта благородная терпимость оставляет мне право выбирать, когда, как и зачем быть американцем.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».